Начинаем. Добрый вечер, уважаемые коллеги и приглашенные. По итогам регистрации на заседании Совета депутатов муниципального округа Лефортово 1 марта 2023 года присутствует 9 депутатов из 15 избранных. Кворум имеется. Объявляю внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово открытым. В сегодняшнем заседании участвует глава управы района Лефортово Азамат Русланович Царикаев. На заседание приглашены представители управы района Лефортово, Лефортовской прокуратуры, представители ГБУ «Жилищник», также представители префектуры нашей. Также присутствуют сотрудники аппарата Совета депутатов и жители района Лефортово. Ведется прямая трансляция в интернете, видео и аудиозапись. Переходим к рабочему процессу нашего заседания. Уважаемые коллеги, проект повестки заседания имеется у вас в материалах заседания. Предлагаю принять его за основу. Прошу голосовать, кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Против, воздержался? Нет. Уважаемые коллеги, есть ли какие дополнения, предложения к повестке дня? Если нет, то предлагаю принять проект решения в целом. Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Против, воздержался? Нет. Повестка дня утверждается в целом. Переходим к обсуждению вопросов повестки дня. Уважаемые коллеги, первый вопрос у нас об информации руководителя школы номер 1228 Лефортово об осуществлении образовательной деятельности в 2022 году. Докладчик, руководитель школы 1228 Лефортово Зинкевич Ирина Витальевна. Ирина Витальевна, минут 20, да? Хватит вам?
Надеюсь, да.
Ну, если нет, и это будет интересно, я так чувствую, потому что и президент уделил в своем послании очень большое внимание образовательной системе. Я думаю, что нам всем будет это очень интересно. Если надо будет время, мы...
Спасибо.
Спасибо.
Итак, новые подходы к развитию образовательной организации. Ключевые принципы и приоритеты московского образования – это формульное личностно-ориентированное финансирование, это равнодоступное качественное образование и равные возможности для всех детей и каждой школы. За 6 лет в отрасли образования финансирование увеличилось почти в 2 раза. Единый норматив финансирования. Подушевое финансирование означает, что каждая школа получает финансирование по количеству обучающихся. Равновысокий единый норматив на каждого ученика увеличился с 1 января 2023 года. И для детей школьного возраста с 1 по 11 класс в среднем рост на 3500 рублей. А норматив на дошкольников в группах полного дня увеличился на 16 600 рублей и составляет 207 600 рублей в группе полного дня. Соответственно, финансирование на дошкольников в группе кратковременного пребывания составляет 82 400 рублей. Частные школы и частные детские сады финансируются аналогично государственным. Основные направления расхода бюджета нашей школы в 2022 году. Это предоставление образования жителям города и создание современных условий для предоставления качественного образования. Конечно, большая часть – это финансирование школьного образования, и оно за год составило 564 с лишним миллионов рублей. Дошкольное образование – 186 миллионов, чуть больше, и дополнительное образование более 7,5 миллионов рублей. для создания условий качественного образования приобреталось оборудование, проводились ремонтные работы и обеспечивалась безопасность обучающихся и сотрудников. Цифры перед вами на экране. Контингент и кадровый состав. Наша школа – это большой образовательный комплекс. Он состоит из 8 школьных зданий и 9 зданий с дошкольными группами. Дошкольников в нашем комплексе 1110 детей и детей школьного возраста 3126. В динамике по годам идет увеличение контингента. Динамика представлена с 20 по 21 год. Количество работников в комплексе 374, из них учителей 155 и 75 воспитателей. В Москве созданы все условия для того, чтобы дошкольники из дошкольных групп переходили в первый класс своего же образовательного комплекса. И этот перевод начинается с 1 декабря. Тоже в динамике представлены цифры перехода наших дошкольников из дошкольных групп. Родителям не нужно заново подавать никаких заявлений на портале mos.ru. Родители просто пишут заявление о переводе их ребенка из дошкольной группы в школу. Средняя заработная плата за 2022 год по городу составила учителя 126 700 рублей, воспитатели 104 300 рублей, ну и педагоги дополнительного образования, преподаватели мастера производственного обучения колледжей, профессорско-преподавательский состав вуза, цифры все перед вами. Зарплата педагогических работников школы в 2022 году, ну тоже мы представили в динамике, 2020 год, 2021 и 2022. По учителям вы видите, идет рост средней заработной платы, и по воспитателям аналогично. Зарплата с 2020 года по воспитателям увеличилась на 14 тысяч рублей, составляет почти 90 тысяч рублей в 2022 году. Строительство и ремонт школ. Это тоже очень большой объем в целом по городу Москве. К 1 сентября открыто 29 зданий новостроек на 11,5 тысяч мест. В 2021 году построено 26 школьных зданий и 34 здания с дошкольными группами. Всего в Москве за 10 лет построили 336 зданий для дошкольников и 136 зданий для детей школьного возраста. Благодаря тому, что вводятся новые объекты, удалось снизить минимальный возраст зачисления детей в дошкольные группы, и на сегодняшний день он составляет 2 года и 2 месяца. Также растет количество первоклассников, которые обучаются в школах рядом с домом. И это одно из приоритетных направлений системы образования. 95% родителей в 2022 году выбрали для своего ребенка школу в районе проживания. Также запущена программа по благоустройству в целом в Москве, и 400 территорий образовательных организаций были благоустроены к началу 2022-2023 учебного года. Проведение ремонтных работ в нашей школе. Мы, конечно, ежегодно проводим косметический поддерживающий ремонт в группах дошкольных и в школьных зданиях. Вместе с тем, в 2022 году был проведен ремонт кровельного покрытия по двум адресам, ремонт спортивных залов по трем адресам школьных зданий, ну и, что я уже и сказала, поддерживающий ремонт классов и групп. Вместе с тем была проведена замена внутренних дверей на противопожарные и замена наружных дверей на металлические. Также проводятся работы по сопряжению объектовых систем оповещения. Сумма по этим работам представлена. Разработана проектно-сметная документация на ремонт вентиляции двух зданий с дошкольными группами по улице Сторожевой. И разработана проектно-сметная документация на ремонт электрического узла по адресу Сторожевая, дом 30А. В 2023 году вместе с тем запланированы ремонтные работы. Это замена инженерных коммуникаций по адресам двух зданий. Это здание с дошкольными группами и школьное здание. Ремонт санузлов в дошкольных группах, ремонт кровель. Авиамоторная 42 была частично отремонтирована в 2022 году, поэтому еще большая часть предстоит в этом году отремонтировать. И будет проведен поддерживающий ремонт классов и групп по всем зданиям комплекса своими силами. В школах Москвы созданы все условия для раскрытия таланта каждого ребенка. Для знакомства детей с профессиями, для формирования умений и навыков, которые пригодятся им в учебе, жизни и будущей профессии, город продолжает развивать предпрофессиональное образование. И в школах города открыто 9 направлений предпрофессиональных классов. Это медицинские классы, инженерные, академические, педагогические, IT-классы, медиа-классы, предпринимательские, кадетские, спортивные классы. Более 90% выпускников предпрофильных классов продолжают обучение в вузах по профилю класса. И, как правило, у выпускников предпрофильных классов результаты единого государственного экзамена значительно выше среднегородских результатов. Это направление, предпрофессиональное образование, очень востребовано среди жителей города Москвы. Вот классы, о которых я говорила, существуют в 400 школах города. И обучается в этих классах больше 52 тысяч старшеклассников, то есть детей 10-11 классов. Все школы города, в которых есть предпрофессиональные классы, очень активно выстраивают единую систему взаимодействия с вузами и с работодателями. Такая своего рода система школа, вуз, работодатель. Ну и, конечно же, проходит сопровождение и наставничество школьных учителей, сотрудников вузов, а также практикующих специалистов. Более 150 ведущих российских компаний являются партнерами, социальными партнерами школ города Москвы. Что это дает? Какие возможности для детей? Ну, прежде всего, это знакомство с ведущими отраслями экономики, это формирование осознанного выбора профессии, это участие в первых предпрофессиональных пробах в своих организациях и на предприятиях. Это получение первой профессии в московских колледжах, это тоже дает возможность ребенку получить, а порой и не одну профессию, а несколько профессий. Это выполнение практических, лабораторных работ с использованием современного учебно-лабораторного оборудования, с разработкой проектных и исследовательских работ. Следующий. Нет, назад можно. Все. Да, и помимо этого еще предоставляет, вот предпрофессиональное образование предоставляет детям возможность не просто готовить свои проекты исследовательские, но и также участвовать в научно-практических конференциях, которые проводятся в ведущих вузах города, участвовать в предпрофессиональной олимпиаде, участвовать в московском конкурсе межпредметных навыков и знаний, конкурс называется «Интеллектуальный мегаполис потенциал». И победители, и призеры конкурсов и олимпиад предпрофессиональных могут получить до 10 баллов к результатам ЕГЭ в свое портфолио при поступлении в выбранный вуз. Мы в школе развиваем также предпрофессиональное образование и реализуются следующие городские проекты. У нас открыты предпрофессиональные классы, два медиа-класса. Это по адресу Верхний Золоторожский переулок, дом 2 и шоссе энтузиастов 16, это 10 классы. Инженерный класс у нас располагается по адресу улица Авиамоторная, 42. В этом проекте мы участвуем очень давно. У нас есть современная лаборатория инженерного класса, две лаборатории, в которых занимаются дети. Кадетский класс – это проект, в котором мы тоже участвуем с основанием этого проекта. В проекте участвуют дети с 7 по 11 класс. На сегодняшний день у нас уже было два выпуска детей из 11 классов, то есть с 7 по 11 класс. Наряду с предпрофессиональным образованием старшеклассников развивается и предпрофессиональное образование в 7-9 классах. В этом году открыты так называемые образовательные вертикали. Математическая вертикаль и логическое продолжение математической вертикали, конечно, инженерный класс. Лингвистическая вертикаль, медиа-вертикаль, тоже логическое продолжение этих вертикалей – это медиа-класс в московской школе. Ну и коротко, что же такое медиа-класс? Два года, 10-11 класс, ребята обучаются в медиа-классе. Профильными предметами являются литература, обществознание, английский язык, дополнительные курсы, которые ведут преподаватели вузов, журналистика, медиапроизводство, медиаграмотность, сценическая речь в медиа-классе. И партнеры школы в этом направлении – это Высшая школа экономики, Московский городской педагогический университет, Московский государственный лингвистический университет. Инженерный класс, тоже 10-11 класс, профильные предметы математика, физика, информатика. Дополнительные курсы также ведут преподаватели вузов, инженерный практикум, технология современного производства, инженерная графика, алгоритмизация программирования. И школа в этом направлении сотрудничает с двумя ведущими вузами, которые находятся рядом с нашей территорией. Это Московский энергетический институт и МГТУ имени Баумана. Помимо этого, школа сотрудничает еще и со Станкином, и с МТУСИ, который вуз тоже находится рядом с нами в нашей территориальной доступности. Лингвистическая вертикаль – вот это то новое направление, которое мы открыли в этом учебном году. Профильные предметы – русский язык, иностранный и второй иностранный язык. Дополнительные курсы – язык культуры, введение в лингвистику, основы письменного и устного перевода. И также дополнительные курсы ведут преподаватели вузов. Школа сотрудничает в этом направлении с городским педуниверситетом, с лингвистическим университетом и с Государственным институтом русского языка имени Пушкина. Математическая вертикаль. Профильные предметы алгебра, геометрия, вероятность и статистика. Дополнительными являются предметы робототехника, финансовая грамотность, математическая логика. Школа сотрудничает в этом направлении с инженером МГТУ имени Баумана, со Станкином. Вот это два ведущих наших вуза. Еще одно направление, которое очень активно в Москве развивается, это Московская электронная школа. Это единая образовательная платформа, которая помогает ребенку учиться, учителю учить, а родителям быть в курсе этого процесса. Более 1,5 миллионов учебных материалов в библиотеке Московской электронной школы. 2 миллиона 800 тысяч – это только пользователи Московской электронной школы. Ежедневно 4,5 миллиона раз используются сервисы Московской электронной школы. Это и родители, и, конечно, педагоги, и ученики. Возможности Московской электронной школы продолжают расширяться, появляются новые сервисы, такие как мобильное приложение «Журнал Мэш» для учителей. Этот сервис позволяет с любого гаджета, с планшета, с телефона внести корректировки, либо выставить оценки, либо домашнее задание прописать в электронном журнале. Использовать виртуальные лаборатории. В сервисе Московской электронной школы появился электронный виртуальный помощник для детей и педагогов. И обновляется такой сервис, как портфолио учащегося. Интеграция единой цифровой платформы Московской электронной школы со здравоохранением позволила полностью отказаться от бумажных справок детей после болезни. Справки не нужны теперь бумажные, и отметка появляется в журнале, что ребенок здоров и может посещать школу. Это, конечно, достаточно удобно для родителей, и родители очень довольны этим как раз таки направлением. Московская электронная школа развивается, и мы тоже не стоим на месте. Наши педагоги, 155 учителей школы, являются грантополучателями Московской электронной школы в 2022 году. Это полный состав учителей. Всего из городского бюджета выделено 10 миллиардов рублей на развитие, на те надбавки, которые предусмотрены педагогам за развитие Московской электронной школы. Технологичность и оснащенность нашей школы в 2022 году. Обновился полностью компьютерные классы, обновились во всех 8 зданиях школьных. Это были получены 128 моноблоков, по 16 штук на каждый кабинет информатики, при том, что старая техника тоже будет использоваться в учебном процессе. Каждый учитель был обеспечен новым ноутбуком. Проведено полное оснащение оборудования Московской электронной школы здания школьного корпуса по адресу Красноказарменная, 21. Это здание, вы знаете, оно вышло из капитального ремонта 4 года назад и не было оснащено Московской электронной школы. Сейчас здание полностью оснащено. Ну и проведены до оснащения 7 школьных зданий. И это позволяет использовать платформу Mesh в любой точки здания, в любой точке школьного здания. Так, высокое качество московского образования. На слайде представлены результаты единого государственного экзамена по Москве. Если вы посмотрите, то с 2010 года произошел рост в 3 раза результатов детей, которые набрали более 220 баллов по 3 предметам. Если в 2010 году это было всего 13% выпускников, то в 2022 36,7% выпускников набирают такие высокие баллы. И в 2022 году набрали более 250 баллов по 3 предметам ЕГЭ. Это в среднем больше 80 баллов. по, ну, на экзамене по одному предмету, рост произошел в 7 раз по сравнению с 2010 годом. Если раньше больше 250 баллов по трем предметам набирали 2,5% выпускников, то в 2022 году это уже 18%. А помимо этого развивается олимпиадное движение. Московские дети участвуют очень активно в международных олимпиадах. В каждой третьей школе столицы есть победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Москва входит в пятерку мировых лидеров по качеству образования. Вы видите, представлены цифры по 2018-2019 годам, когда московские дети занимали на международных состязаниях очень высокие призовые места и по финансовой грамотности, и по естествознанию, по химии, по математической грамотности, по компьютерной и информационной грамотности. В нашей школе, как обстоит дело, доля выпускников, набравших по итогам единого государственного экзамена в 2020-2021 году, составляла, ну, следующий процент. Менее 160 баллов набрали 43% выпускников. От 220 до 249 – 12,6%, от 250 и более баллов – 10,92%. В 2021-2022, то есть в прошлом учебном году, по трем предметам менее 160 баллов набрали всего 38% выпускников, и увеличилась доля детей, которые набрали от 220 до 249 и от 250 и более баллов, и составляет этот процент 16,3%. Дети в школе участвуют, наши школьники участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников, в Московской олимпиаде школьников. Ну, да, цифры представлены на таблице. Призеры и победители муниципального этапа. Помимо этого, дети участвуют в метапредметных олимпиадах. Не прервется связь поколений. Олимпиада, музей, парки, усадьбы, история, культура, храмов столицы. С этого года изменился формат подготовки к единому государственному экзамену. Теперь в каждой школе проходит точечная подготовка детей к ЕГЭ. Сформированы группы детей со схожим уровнем знаний и нацеленностью на результат единого государственного экзамена. Отрабатываются именно те темы, которые вызывают наибольшие затруднения, и подготовлен материал в Московской электронной школе для всех участников проекта по всем заданиям единого государственного экзамена. У нас в школе мы, конечно, являемся участником этого пилотного проекта. Сформировано 66 учебных групп по подготовке к единому государственному экзамену. Подготовка проходит в группах детей, как я уже сказала, со схожим уровнем знаний и нацеленностью на результат. В этом году единые городские контрольные работы прошли почти по всем предметам единого государственного экзамена. И наши дети участвовали в этих работах. Это была осень, и вот начало февраля. Сейчас в апреле еще будет второй этап единых городских контрольных работ. На слайде представлено мнение об изменении формата подготовки к ЕГЭ учителя, родителя и ребенка. Одно из важных направлений – это воспитание обучающихся. И городские проекты в сфере воспитания, церемония поднятия государственного флага Российской Федерации и исполнение государственного гимна с 1 сентября проходит во всех школах России. Внеурочные занятия, разговоры о важном также проходят во всех школах России по понедельникам еженедельно. Проект «Школьный театр» реализуется, и вообще организовано 500 театральных студий. Также один из важных проектов – это сохранение исторической памяти и российское движение детей и молодежи «Движение первых». В нашей школе, конечно же, проходят все эти федеральные инициативы и церемония поднятия государственного флага Российской Федерации, исполнение государственного гимна, разговоры о важном. В 2022 году, вот с сентября месяца, проведено 16 внеурочных занятий в каждом классе, и более 10 раз приглашались родители обучающихся и гости для участия в таких разговорах. Российское движение детей и молодежи, движение первых. Наша школа была в числе первых, кто открыл в Москве в своих школах первичное отделение движения первых. Мы провели в середине февраля фестиваль «Будь первым», онлайн-марафон «Суббота первых». Дети очень активно участвовали, много информации было в социальных сетях об этих мероприятиях. Ну, дети очень активны в этом направлении. Волонтерская деятельность – тоже очень важное направление работы воспитательной. Волонтерский отряд «От сердца к сердцу» активно принимает участие в акциях благотворительных и для детей, и для животных. И принимает участие в патриотических акциях, в экологических акциях. Важное направление – это сохранение исторической памяти. Школа активно сотрудничает с Советом ветеранов района Лефортово. Школа участвует в проекте «Мой район в годы войны». Этот проект реализуется в Москве уже, по-моему, 4 года или 5 лет. Но мы с самого начала участвуем в этом проекте, дети очень активны. Они изучают историю района, чем жил район в годы войны, какие предприятия работали, ну и очень интересно детям заниматься вот этой исследовательской работой. Вместе с тем дети активно посещают уникальные экспозиции в Музее Победы «Подвиг народа» и «Битва за Москву». В школе успешно функционируют 7 школьных музеев. Они расположены в разных зданиях. 4 музея патриотической направленности работают по адресу улица Авиаторная, дом 1. Музей боевой славы 3-й Московской коммунистической дивизии народного ополчения работает по адресу Шепелюгинская, 21/13. И в оформлении этого музея, в оформлении новой экспозиции принимали большое участие жители района. Надежда Николаевна тоже в этом участвовала, Фошина с Советом ветеранов. Но музей такой очень интересный, экспозиция постоянно пополняется. Профориентационная работа – это тоже важное направление. Дети занимаются в различных квестах, проектах. Тоже представлена профориентационная работа. Это и субботы московского школьника, это научные субботы, арт-субботы, это посещение различных предприятий. Ну и школьный театр – тоже очень интересное направление, в котором активно участвуют дети. У нас 5 творческих коллективов. Проводятся регулярные театрализованные постановки, перформансы, «Каморка», «Аладдин», «Синяя птица». Вот эти все театральные студии очень активно работают. И школьный спортивный клуб «Единство» дает детям возможность сдавать нормы ГТО, участвовать в спортивных квестах, в играх, эстафетах, марафонах, в соревнованиях, турнирах и проявлять свою активность уже в спорте. Спасибо за внимание.
Ирина Витальевна, спасибо вам большое за очень интересный доклад. Много нового мы услышали. И то, что мы из вашего доклада увидели, идет положительная динамика в сфере образования, и ремонт, и новые классы, количество учеников увеличивается с каждым годом. Ну и немаловажно, что и зарплата увеличивается, конечно, с каждым годом, что очень важно. Это говорит все о том, что идет рост социально-экономического развития. И конечно, вы большую, педагоги, наставники играют большую роль в воспитании учеников. И даже, я сейчас позвольте, процитирую президента Российской Федерации, он в своем послании очень серьезное внимание уделил сфере образования. Он, вот внимание, уважаемые депутаты и жители тоже, нынешний год объявлен в России годом педагога и наставника. Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны. И важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя об уважении и любви к родителям. Давайте помнить об этом всегда. И вот на самом деле ведь из федерального бюджета выделены большие средства, программа с 2019 по 2024 год, 420 миллиардов рублей выделено на строительство, на ремонт новых зданий, школ, оборудования. И эта программа, мы видим, очень успешно реализуется в нашей стране. Ирина Витальевна, огромное спасибо, прямо вот аж потрясающе так это... глубоко все осветили. Жалко, что времени у нас мало. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Депутат Душенко первый поднял руку.
Спасибо большое, Ирина Витальевна. Попытаюсь быстренько вкратце объединить два направления.
Минута на вопрос по регламенту.
Взаимодействие с родительским сообществом. Как в вашем большом организме? Вы просто в двух словах, я уверен, что все хорошо.
Мы очень активно взаимодействуем, да. Через соцсети, через родительские чаты, через классных руководителей информация доводится родителям.
Удается организовать обратную связь?
Конечно, обратная связь обязательно. Вот, например, недавно был опрос среди родителей 11-классников как раз-таки по новому формату единого подготовки к единому государственному экзамену. И большинство родителей высказались положительно о тех изменениях, которые сейчас в системе образования происходят.
Спасибо за ответ. Я просто сам родитель, у меня дети в вашу школу ходят, в нашу.
Да,
и буквально еще, если можно, существует у вас несколько советов и родительских, и попечительских, и общественных, и так далее. Помощь вам там не нужна, может быть, наша, кого-то.
Мы с депутатами всегда активно сотрудничаем. Если будет нужна, обращусь обязательно. Спасибо. У нас активно работает. Да, спасибо. У нас активно работает управляющий совет. Да. Спасибо большое. Спасибо.
Еще вопросы, депутат Захаров.
Ирина Витальевна. Ирина Витальевна, вопрос. В прошлом году, помню, проводилась акция у вас по приему БУ в техники. Планируется ли в этом году что-то подобное?
Планируется. Да, информация будет на сайте и в социальных сетях. Планируем весной тоже провести такой же акцию.
Второй вопрос. Школа 1228, корпус 4. Это авиамоторный, дом 4.
Дом 1. Авиамоторный, дом 1.
Да. А что с часами? А родители задают вопрос регулярно. Здания новые, часы не ходят. Настенные.
Да, я поняла, что про настенные поменяем, батарейки будут ходить, часы. Спасибо. Там не все так просто с этой системой тоже. Да.
Спасибо. Коллеги, еще вопросы. Депутат Витяева.
Виталий, спасибо огромное за доклад. Просто нет слов. И я хочу вернуться, если честно. После такого доклада просто много нового интересного.
Да.
Меня интересует медицинская часть, естественно, не взаимодействие с, извините, коллегиальное, а за предпрофессиональный класс.
Медицинский класс.
Да.
Спасибо. Да, очень интересное направление, медицинский класс в московской школе, но, к сожалению, мы открыть не можем, потому что не набирается класс, у нас нет столько ребят, которые бы хотели заниматься в медицинском классе. Вот активно очень, да, медиа-класс, дети идут в медиа-класс, в инженерный класс, это сейчас очень большой поток ребят, да. Мы вот планируем в этом году открыть IT-вертикаль в седьмых классах, в седьмом классе, вернее, по адресу Верхний Золотовожский переулок, дом 2. Конечно, если будет достаточное количество детей, набор, да, мы с удовольствием откроем и будем сотрудничать с ведущими медицинскими вузами. Спасибо за вопрос, Ольга Васильевна.
Они хотят медицину, да, дети?
Пока больше в инженеры, Михаил Юрьевич.
Спасибо. Еще вопросы, уважаемые коллеги? Если вопрос, можно, да, пожалуйста, да. Надежда Николаевна.
Ирина Витальевна, конечно, я как наши депутаты поддерживаю их о том, что действительно доклад полный, интересный, и какая большая работа ведется в школах. Это с учетом того, что мы понимаем, что наш район старый, школы у нас не такие современные, да, как во всех других районах, где строятся новые школы и бассейны, и все. И в наших школах, в общем-то, эта работа поддерживается, в принципе, можно сказать, в идеальном порядке. Вот. Но у меня вот какой вопрос. Разговоры о важном. Вот хотелось бы узнать, вообще какие это разговоры? О чем говорят?
Это внеурочные занятия, которые проходят по понедельникам, первым урокам. Темы этих занятий совершенно разные. Они связаны больше с теми праздничными датами, которые в определенное время проходят. Например, если это день российского флага, то и занятия, конечно, о государстве нашем, о российском флаге. Если, предположим, день народного единства, значит, внеурочное вот это занятие, разговор о важном, было как раз-таки о единстве всех народов России, о том многообразии народов, которые проживают на территории России. Ну и очень интересно занятия стали проходить. Дети активно участвуют. Это именно разговор, это не урок, это разговор. Разговор вот о самом важном. Темы могут быть разные.
Спасибо, Ирина Витальевна. Я это услышала, что хотела услышать, потому что много по Москве идет разговоров, не так используют этот час, а у нас, видите, как замечательно все используется. Спасибо большое.
Еще вопрос, уважаемые коллеги. Ирина Витальевна, а скажите, пожалуйста, у меня крайний вопрос. У вас не отправляют в командировку в Донбасс, Республики Новороссии? Туда не едут учителя от вас, да?
Нет, у нас педагоги работают с нашими детьми, да, у нас большая нагрузка.
Павел Яковлевич, пожалуйста.
У меня вопрос. Какая-то работа проводится с учениками по гражданской обороне в свете нынешней ситуации? Какие защитные сооружения, в случае какое-то объявление, тревоги и прочее?
Мы не доживем до этого, не надо. Добровольные тревоги, Павел Яковлевич.
Что у вас там?
Такие мероприятия проводятся все-таки больше с педагогами, а с детьми проводятся мероприятия гражданской направленности, на развитие чувства патриотизма. Вот это больше с детьми.
И сколько вопросов. Вам не хотим вас отпускать. Интересно услышать первый источник. Уважаемые коллеги, если больше нет вопросов,
спасибо.
Есть желающие выступить в прениях? Если нет, есть предложение принять отчет Ирины Витальевны в целом. Нет возражений?
Нет.
Отчет очень цельный, объемный, точечный. И главное, меня поразило то, что есть еще и точечная подготовка под ЕГЭ. Да? Это очень, очень важно. Давайте проголосуем за то, чтобы принять проект решения в целом.
Да.
Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Против? Воздержавшись? Нет. Решение принято в целом.
Да.
Ирина Витальевна, спасибо вам большое.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Мы вас отпускаем.
Спасибо. Очень приятно было всех видеть.
Нам тоже.
До
спасибо.
До свидания.
До свидания. Уважаемые коллеги, у нас второй вопрос по повестке дня об информации начальника отдела МВД России по району Лефортово о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2022 году на территории муниципального округа. Докладчик подполковник Тихомиров. Пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые депутаты, приглашенные. Если вы можете, начну отчет. Уважаемый член президента, на протяжении всего учебного периода для всех президентов отделов одной из приоритетных задач продолжало оставаться повышение уровня доверия граждан к полиции. В целях ее реализации для получения населения достоверной информации о деятельности отделов применялся принцип открытости и публичности, при этом использовались возможности как средств массовой информации, так и непосредственно общения с гражданами, в том числе более публичных отчетов перед муниципальным образованием и общественностью. Значительные усилия в отчетном периоде были направлены на осуществление комплекса организационных и практических мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурных, спортивных, зрелищных и других мероприятий с массовым пребыванием людей. Поддерживаем правопорядок в ходе празднования религиозных праздников, Рождества Христова, Крещения Святого Пасхи. Личный состав отдела принял участие в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки проведения выборов Совета депутатов муниципальных образований города Москвы. В результате принятых мер удалось сохранить контроль за состоянием полномерной ситуации, нарушения общественного порядка и противоправных проявлений экстремистского характера недопущенного. Руководством отдела были приняты необходимые меры, направленные на защиту жизни, здоровья и собственности граждан от противоправных посягательств, а также выполнение поставленных перед органами внутренних дел задач, что позволило сохранить общий контроль за состоянием правопорядка и безопасности на территории района Лефортово. Сейчас можно говорить, что благодаря координации усилий правоохранительных органов власти государственных служб района не было допущено проявление экстремизма, нарушение работы инфраструктуры района, что во многом предопределило поведение на уровне различных мероприятий. Отчетный период характеризуется ростом общего числа зарегистрированных преступлений на 10%, что составляет с 1285 до 1417. За счет роста регистрации преступлений небольшой тяжести на 29% и особо тяжких на 21%. Снижение регистрации отмечено по преступлениям тяжкой категории на 10%. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилось на 13%, при одновременном снижении преступлений, совершенных на улице. Число преступлений против собственности увеличилось на 5%. Тоталитарного вида преступлений в общем числе зарегистрировано составило 77%, что на 4% ниже предыдущего года. При росте общего числа краж, число краж, относящихся к категории тяжких и особо тяжких составов, сократилось на 30%, с 217 до 153. В отчетном периоде зарегистрировано 9 грабежей, 4 из которых тяжких. Резко возросло количество преступлений в отношении несовершеннолетних, с 27 до 41. В суд направлено 22 уголовных дела по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних, что на 10 преступлений больше предыдущего отчетного периода. С 5 до 2 снизилось число краж транспортных средств, причем число угонов возросло с 1 до 6. На 0,5% сократилось число мошенничества общеуголовной направленности, на одно преступление. Отмечено снижение регистрации преступлений, связанных с наркотическими и сильно действующими веществами, на 9,3%, со 107 до 97%. При одновременном росте сбытов на 3%, это 62 до 64. Несмотря на негативную тенденцию в целом по России, в Москве увеличение количества зарегистрированных преступлений, связанных с кражами денежных средств банковских счетов граждан на обслуживаемой территории отдела правоохранительной реформы Лефортово, данный показатель имеет отрицательную динамику. Указанная категория преступлений, предусмотренная пунктом Г части 3 статьи 168 Уголовного кодекса, снизилось на 39,5%, со 193 до 117%, в то время как раскрываемость увеличилась на 30%, что связано с приниманием мерами как со стороны ГУ, так и профилактической работы, проводимой силами участковых и полномочных полиции. Проведенный анализ показал, что из 285 выявленных лиц 60% не являются жителями столицы. Из них 58 граждан ближнего зарубежья. 54 были ранее судимы, не имеют постоянного источника дохода. 39 лиц совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, что на 8 больше предыдущего отчетного периода. 6 лиц совершили преступление в состоянии наркотического опьянения. Несмотря на рост регистрации отдельных видов преступлений, общая раскрываемость увеличилась на 2%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений увеличилась на 7%. Преступления против личности на 8, преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью на 25%, кража с квартир на 50%. Отдельные роты патрульной постовой службы полиции в отчетном периоде раскрыто 35 преступлений, что на 14 преступлений больше прошлого года. Отделение участковых уполномоченных полиции раскрыто 52 преступления, что на 24 преступления больше сотрудникам уголовного розыска раскрыто 114 преступлений, что соответственно на 11 больше предыдущего отчетного периода. В целях предупреждения совершения преступлений на обслуживаемой территории отделом принимались меры профилактического воздействия на лиц, склонных к совершению противоправных деяний. Так, в 2022 году сотрудникам было составлено 2417 протоколов об административных правонарушениях, что на 162 больше. Организация работы по предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, является одним из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел. Принимая во внимание остроту проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних как одну из причин подростковой преступности, отделом активно проводилась профилактическая работа, направленная на предотвращение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. За 12 месяцев 2022 года в УМВД выявлено и поставлено на счет 29 несовершеннолетних правонарушителей, 20 нерадивых родителей. В целях профилактики правонарушений среди учащихся сотрудников МВДН отдела проведено 210 мероприятий правового содержания в образовательных объектах района. В 2021 было 180. Проводились инструктивные беседы с администрациями детских учреждений о повышении бдительности, незамедлительном информировании МВД и обнаружении неизвестных лиц и посторонних предметов на территории данных учреждений. Принято участие в 6 советах профилактики в образовательных организациях района. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг, в том числе в электронном виде, является одним из приоритетных вопросов служебной деятельности ОВМ-отдела. В связи с этим в прошедшем году в рамках деятельности оказания государственных услуг населению особое внимание было обращено на уменьшение отсутствия очередей, сокращение сроков предоставления государственных услуг, возможность их получения в электронном виде. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качественно предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 96,4%. К сожалению, не 100%, конечно, но будем стремиться. За истекший период 2021 года представлено 78 208 государственных услуг в сфере миграции. Гражданам Российской Федерации оформлено 4386 паспортов граждан Российской Федерации, состоящих личных гражданин на территории Российской Федерации. Также оказано 713, что на 267 больше государственных услуг по оформлению выдачи продления срока действия восстановления виз иностранным гражданам и лиц без гражданства. По показателям вневедомственной оценки безопасности граждан и деятельности УВД отдел оценивается положительно. По итогам 2022 года отдел имеет средний уровень напряженности оперативной обстановки. Подводя сегодня итоги, следует отметить, что в целом предпринятые меры позволят сохранить общий контроль за состоянием правопорядка и безопасности в районе. При этом не могу не сказать о том, что без активной поддержки граждан и общественности, конструктивного взаимодействия с органами власти района, помощи и поддержки со стороны управы района, прокуратуры, следственного комитета эффективно решать задачи обеспечения безопасности в районе было бы невозможно. В связи с чем мы предлагаем жителям района активно сотрудничать с решением вопросов по обеспечению охранности общественного порядка и борьбы с преступностью. В целом, оперативно-служебная деятельность отдела МВД России по Лефорту, согласно оценке деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, оценивается положительно. Отдел занимает 17 место по городу Москве. Личным составом отдела МВД России по Лефорту города Москвы в 2022 году проделан значительный объем работы. Сотрудники отдела не раз доказывают свой профессионализм при выявлении и раскрытии тяжких, особо тяжких преступлений. Благодарю вас за внимание. Готов ответить на вопрос.
Дмитрий Владимирович, спасибо большое за доклад. Конечно, некоторые цифры настораживают и даже пугают. У меня в связи с этим вот такой вопрос. В вашем докладе прозвучало число преступлений в отношении несовершеннолетних детей. Резко возросло с 27 случаев до 41. В связи с этим у меня сразу вопрос, два, с чем это связано? И именно какие преступления в отношении детей в нашем районе? Да?
В основном это все связано с двойной превенцией, с тем, что у нас территория имеется доверительное заведение, лофты, где родители сами совершеннолетние снимают, отправляют там алкоголь или напитки, и потом происходит конфликтная ситуация, к сожалению.
А дети туда ходят, в эти заведения?
Да, несовершеннолетние.
Несовершеннолетние?
18 лет туда ходят.
18 лет. Не знаю, что сказать. Еще вопрос, уважаемые. Павел Яковлевич, я после депутат, я вам дам слово. Депутат Душенко.
Спасибо, что прилетел. Я готов пропустить.
Ну, вы первый подняли руку.
Спасибо большое. Ну, технические вопросы, я уверен, с учетом моего прошлого, мы абсолютно четко решим. У меня просто есть один маленький вопрос для понимания нам с комплектностью, буквально там в двух словах, насколько плохо. И второе, маленькое отдельное поручение. Вот у меня депутат Шелдон Демис справа от меня, к сожалению, сегодня его нету. Он просил уточнить там по поводу его запроса. Есть ли обратная реакция? 7 февраля направлял он вторая кабельная, дом 6. Там касалось непосредственно проникновения в помещение общего пользования ряда лиц без определенного места жительства, как у нас раньше говорили. И возможно ли каким-то образом эту ситуацию, ну, если не осветить, то хотя бы скорректировать. Там 27 жителей подписалось. Я не знаю, дошел до вас этот запрос или нет. Там, в принципе, такой организованный дом. Если можно, буквально двух слов про комплектность и про вот ответ на этот запрос.
Вы имеете в виду комплектованность отдела сотрудников?
Да, да, личного состава, конечно. Чтобы нам понимать, насколько вам тяжело, потому что людей всегда не хватает.
А штат у нас 57 сотрудников, некомплект составляет порядка 20%. Так сложилось в связи с тем, что рота не укомплектована у нас на 10 человек. Буквально 2 недели назад от нас на повышение ушло 2 руководителя, это мой заместитель, бывший уже начальник полиции, он сейчас возглавил МВД Южный Борт, и зам по охране общественного порядка, Злобин Виталий Александрович, он сейчас возглавил ОВД Щелковский, Московской области. Поэтому, как бы, они тоже говорят, что некомплект. Во всех остальных службах, в принципе, некомплект рабочий, единственное, есть сложность, наверное, в службе дознания сложно туда подобрать кандидатов. Там достаточно высокие требования. Ну, к сожалению, немного желающих там можно найти. Но вот у нас один участковый получает высшее образование, хочет туда перевестись. Другие службы, в принципе, мы укомплектованы. Анкет даже иногда больше. Просто достаточно долгое время занимает прохождение медкомиссии для того, чтобы человека можно было принять на службу. И также, соответственно, проверка его по всем спецучетам, когда придет ответ, занимает время. Наверное, это больше с этим связано.
Спасибо.
И вторая кабельная, дом 6, если можно.
Вторая кабельная, дом 6, я так понимаю, это где облюбовали место жителей, так сказать, без определенного места жительства. Да, вот эта проблема неизвестна. Скажем так, когда мы туда приезжаем, то, естественно, там становится порядок. Когда мы какое-то время отсутствуем, так как пост, к сожалению, я не могу там поставить, то они опять туда возвращаются, эти граждане. Мы приблизили наряд, чтобы он туда заезжал, по возможности каждые 2-3 часа, чтобы отбить желание этих граждан посещать данный адрес.
Может быть, каким-то образом организовать взаимодействие участкового инспектора с жителями, если они там активны? Может быть, они как-то там пару своих ребят будут выделять по вечерам на какое-то промежуточное время? Вы не рассматривали такой вопрос?
Можно провести мероприятие, но патрульные службы, я вас уверяю, это лучше, потому что они мобильные. Участковый может уйти на заявку, я не знаю, там, по любому гражданину, который написал ему заявление, может потратить на это 2-3 часа. Их может быть несколько заявок, и получится, что он туда не придет в течение 9-10 часов. А рота попасть, она мобильная, и если звонок поступает, она там будет в течение 5 минут.
Спасибо большое за ответ. Если можно, последний.
Да это уже третий вопрос.
Да, нарушаем
регламент.
Если можно, в рабочем порядке, может быть, с Шелдоми вместе мы подойдем.
Да,
и технические вопросы обсудим по этому. Спасибо большое, извините.
Депутат Савчук.
Да, приветствую, Дмитрий Владимирович. Значит, простой вопрос, очень короткий. И, соответственно, раньше у нас очень активно была такая дружина, повсеместная была практика. Насколько сейчас это реально действующий механизм, насколько дружины есть, функционируют, что это вообще сегодня такое?
Дружины есть, она функционирует, они оказывают нам помощь в проведении общественно-массовых мероприятий.
То есть сегодня это действующий механизм, а есть смысл как с ним взаимодействовать?
Да.
Хорошо. Второй вопрос, чтобы сейчас общее время не занимать, это сможем ли мы обменяться как-то личными контактами, тоже отдельно.
Да, конечно. Благодарю.
Спасибо. Еще?
Можно?
Надежда, пожалуйста.
Да, я бы хотела обратиться от жителей своего дома. Мы много раз уже писали по этому поводу. У нас на этаже, на 11-м, по улице Шепелюгинской, дом 5, корпус 1, гостиничный номер. Да, и мы боремся, я писала уже везде еще тогда. Потом пришли, извините, такие ребята крепкие. Жители сейчас у меня в основном снимают на этаже, только две квартиры у нас постоянных жителей. Они прошли, и что им все равно, кто снимает, кто там, да? Вы не возражаете. И получилось, что я одна единственная возражаю на этаже против этого номера гостиничного. Но сейчас, конечно, потише, потому что я с хозяевами связывалась, и вот тот участковый приходил, и мы боролись, потому что там ужас, что было. Люди перелезали через балкон в соседнюю квартиру однокомнатную, пугали, и было всякое. Сейчас потише. Но все равно я бы хотела как-то, может быть, вместе с вами какие-то усилия приложить и закрыть этот, извините, гостиничный номер. Это нереально.
Так, во-первых, они пачкают. Гостиничный номер, да?
Да, да, да. Там живут люди вообще непонятные. Кто приезжает, когда приезжает. Я и ОМОН вызывала в свое время, это лет 5 назад, когда с баулами, с травой туда приезжали. Вот сейчас, конечно, я говорю, потише, разные люди приезжают.
Почасовая квартира, да?
Да, однокомнатная квартира сделана гостиничным номером. Там ужас что. Ну, сейчас говорю потише, но все равно неспокойно. Тем более сейчас.
Адрес какой?
Улица Шепелюгинская, дом 5, корпус 1, квартира 72.
Если вы не против, мы можем после заседания остаться, когда мы примем от вас заявление.
Да, я напишу заявление. Хорошо, я напишу заявление. Участковый был, я ему все рассказывала.
Спасибо.
Ну, что он?
Спасибо. Все. Еще вопросы, Павел Яковлевич?
Да.
Вы хотели, пожалуйста.
На личное 5. У нас вопрос такого характера. В связи с вводом метро у нас появились наркоманы-закладчики. Гробят нашу...
Они везде.
Имущество наше, то есть делают закладки, снимают защитные экраны с отопительных приборов, плинтуса отнимают, туда закладывают. То есть практически вот на днях устроили пожар, курят там, собираются по 5-7 человек. Здоровые ребята с угрозами, жители боятся к ним.
Конечно, ничего не скажешь.
Ну, первое время, делали замечания, но за это получали угрозы и прочее. Вот был пожар, сгорела мусорное ведро. Вот. И мы хотели бы выяснить, кто у нас участковый и как будет проводиться в дальнейшем работа с этими наркоманами-закладчиками, которые делают закладки у всех подъездов, в основном в третьем подъезде нашего дома. И какие у нас возможности есть, воспроизводить?
Наличные 5.
Я сейчас все вам объясню. Что касается, если у вас собираются граждане, как я до этого объяснял, вы звоните в МВЛ, сказать, ему будет наряд. Если граждане системы там будут, то мы прибыть. Мы проверим законность их там нахождения. Если что-то будет не в порядке, мы их доставим в отделение полиции. Это первое. Второе. По поводу закладчиков. Вы абсолютно правильно говорите. Это, наверное, наша общая боль. В связи с тем, что действительно очень много фактов выявлено по поводу того, что наркотики закладывают в различных местах. Хочу, хочу вам доложить, что мы принимаем меры, может быть, там не всех отловили, но, например, за прошедший месяц было возбуждено 6 уголовных дел по закладчикам на территории нашего района. Это особо тяжкие преступления, чтобы вы понимали. Да нет, поэтому мы боремся, но мы не сажаем одних, к сожалению, появляются другие. Но работа не стоит, и я знаю, что активно помимо нас работает ОНК, это отдел, который специализируется на наркотиках. Да. Это не так же было задержание на 6,5 килограмм этой ночью.
Но они себя очень ведут агрессивно, почему-то, почему так уверен агрессивно.
Павел Яковлевич, вопрос задали, уже диалог пошел. Почему агрессивно больные люди?
Участковые на данный момент на Лавангеновской. Вот кому? Там такая ротация участковых, что ли?
Там старший участковый Селяев, а вот наличная 5, там, насколько она тертышная. Мы останемся.
Хорошо.
Спасибо.
Не видели своего участкового?
Ну там столько было, женщина была участковая, потом мужчина был, и, в общем, они меняются.
У нас была ротация, я расскажу к вам лично участковый.
Спасибо, спасибо. Еще вопросы, уважаемые коллеги, жители. Пожалуйста, депутат Захаров.
Дмитрий Владимирович, вопрос, знаете, в чем заключается? Что вот летом люди часто жалуются на то, что граждане распивают спиртные напитки во дворах, в скверах. Вызывается полиция, она их не всегда собирает, то есть, наверное, разъяснительную работу ведет и уезжает. И такой праздник продолжается. В ночи люди спят с открытыми мертвыми, заснуть не могут. Вот мне это интересно. За распитие спиртных напитков полагается штраф. Если человек выписывает штраф, я думаю, второй, третий раз он уже не пойдет. Всегда ли вот этих нарушителей забирают в отдел? Вот такой вопрос, спасибо.
Я понял. Абсолютно верно. За такое правонарушение полагается штраф. Выписывается он нашими правами, моими, если быть точным. А, как вы сказали, вызывается полиция, прибывает экипаж. Бывают просто случаи, как мне пишут в рапортах, я все читаю лично каждый утро, бывает, что приехали, не обнаружили, либо информация не подтвердилась, приехали, люди ведут себя адекватно, алкоголь на хранитках не выведено, они не качаются, запаха алкоголя нет. Когда есть, то их вставляют в отдел, вставляется административный протокол, некоторые, которые буянят, находятся у нас более длительное время, там пытаются сломать наши СПЗЛ, так сказать. Ну, приходят чувства, потом отпускаем их. Если где-то сотрудники мои не отреагировали, вы можете позвонить в службу номер 2, пожаловаться, я приму меры к ним, если такое будет.
Спасибо. Спасибо. Еще вопрос. Еще вопросы, коллеги. Если вопросов нет, я хочу сказать два слова буквально в завершение. Конечно, в вашей работе, Дмитрий Владимирович, есть недостатки, как у каждого. Но самое важное то, что вы их знаете, видите. И тем не менее, я хочу вам сказать огромное спасибо от себя лично, от депутатского корпуса, за работу, которая сложная, конечно, работа. Особенно вопрос наркомании стоит остро не только в районе, в нашем Лефорте, но по всей Москве и не только. Вот. Тем не менее, огромное вам спасибо за работу, что вы делаете, видите проблемы в районе. И все-таки я хочу сказать, что я житель района Лефортово, сам почти 20 лет здесь живу и работаю, что тут успехи есть. Настораживает только динамика, вот это не очень хорошая, рост преступности по некоторым направлениям. Вот. У меня есть предложение, уважаемые коллеги, если нет желающих выступить в прениях, есть предложение принять в целом. Нет? Выношу проект решения на голосование для принятия в целом. Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Против? Воздержался? Нет. Так, решение принято в целом. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Ну, вы потом как-то мы, да?
Да, я сейчас останусь.
Ага, спасибо большое. Вот. А мы переходим к третьему вопросу.
Спасибо.
Спасибо вам. Да, да, да. Об информации руководителя ГБУ ТТСО Южно-Портовой города Москвы о работе филиала Лефортово за 2022 год. Докладчик у нас должна была быть от Пчелинцева, но пришло письмо от директора Пчелинцевой. Я вам зачитаю, я уж не стал вам материалы заседания. В связи с производственной необходимостью не смогу представить информацию ГБУ Южно-Портовый город Москвы, филиал Лефорта, о работе за 2022 год на заседании Совета депутатов муниципального округа 1 марта 2023 года. Указанная информация будет представлена заведующим филиалом Лефорта Катаминой Еленой Геннадьевной. Нет возражений,
нет,
коллеги?
Нет.
У меня только предложение, может быть, она сидя ответит?
Нет, я не стою.
И с учетом больной ноги,
мы
с места мы все
обговаривали уже это, поэтому Елена Геннадьевна решила, да, кратенько. Прозору. Мы все ознакомились, Елена Геннадьевна, с докладом, с вашим, да. На ваше усмотрение.
Скажи пару слов, и хватит.
Нет, дело в том, что доклад полностью освещает все сферы деятельности филиала. И если вы ознакомились, я бы остановилась лучше на инновациях, то есть то, что у нас новое произошло в 2022 году. То есть, потому что мы с каждым, практически с каждым взаимодействуем, это межведомственное взаимодействие и с Советом ветеранов мы постоянно, и с поликлиниками, и с... также прививки, и с поликлиникой детской, и со взрослыми, и с учебными учреждениями, с Алексеем Захаровым все время взаимодействуем, мы с ним давно взаимодействуем, когда у нас еще волонтером был, практически наш сотрудник. И поэтому я остановлюсь на инновациях. Сейчас я слайды вам перекручу. Самое интересное то, что, пожалуй, может быть, вы еще не знаете, либо по каким-то причинам информация до вас еще не дошла. Это, значит, нововведение в 2022 году. В департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы создана единая справочная служба. То есть во все центры можно дозвониться по одному телефону 8495-870 и дальше 4 четверки. Соединят с нужным учреждением, с нужным специалистом, когда говорят по какому вопросу, то есть непосредственно соединят с тем специалистом, который занимается в конкретном центре именно по этому вопросу. Очень удобно. Дальше у нас была произведена реализация проекта «Школа родственного ухода». Что это такое? Бывает больной, нездоровый человек в семье, и за ним нужно ухаживать. И не всегда родственники умеют правильно ухаживать за близкими людьми. Для этого создана школа родственного ухода, именно для помощи людям, которые ухаживают за близкими людьми. Они проходят обучение либо онлайн, либо в институте дополнительного профессионального образования в департаменте труда и соцзащиты. Можно записаться на сайте департамента труда и соцзащиты. Далее определены новые категории граждан, которым предоставляются социальные услуги бесплатно. Имеется в виду социальные услуги на дому. Как правило, если просто обычный пенсионер получает социальные услуги, то если его доход превышает определенный уровень, он все время меняется, то ему необходимо бывает доплачивать. Но это не всем, конечно. Но есть категории, независимо от дохода, которым социальные услуги предоставляются бесплатно. Это у нас участники ветераны войны. И к таким уже определены еще категории граждан. Это инвалиды боевых действий, это лица, награжденные знаком осажденного Севастополя, лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны и других военных объектов. С 1 марта 2022 года прием заявления от граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на оказание адресной социальной помощи осуществляется в МФЦ города Москвы, причем по экстерриториальному принципу. В любом районе, в любом МФЦ можно подать заявление на предоставление социальных услуг. Изменился режим, это очень важно, изменился режим работы социальных работников. Если раньше они работали 5 дней в неделю традиционно, то сейчас это 7-дневный режим работы. Это исходя из индивидуальных потребностей получателей социальных услуг. Конечно, у них есть выходные, конечно, все согласно трудовому законодательству, просто получается, что режим работы такой плавающий. То есть это и в субботу, и в воскресенье, и если необходимо в те дни, когда они выходные, то их подменяет другой социальный работник. С 11 мая 2022 года на базе отделения социальной реабилитации детей-инвалидов стартовал пилотный проект спелеоклиматическая камера для часто болеющих детей. То есть это солевая пещера, и раньше там в этой соляной пещере получали услуги только дети-инвалиды, посещающие наше отделение, а теперь часто болеющие дети – при наличии показаний от медицинского учреждения. И в прошлом году 81 ребенок уже получил эту услугу. Изменился порядок выдачи абсорбирующего белья. Уже без привязки к окончанию месяца, если раньше четко на следующий месяц, с 1 там, по 30 число, только на этот период выдавалось. То есть теперь это уже такой плавающий немножко режим. Как без московского долголетия, как без него, значит, у нас клубы самоорганизованные, 17 клубов, то есть это помимо самого проекта «Московское долголетие», 17 клубов, где пенсионеры, это я вам просто презентацию, так чтобы уж картинки не зря же она делалась, где пенсионеры собираются и проводят время, занятия, учат друг другу различным навыкам, которые они умеют, и мы предоставляем им для этого помещение. И хочу сказать, что сегодня 1 марта юбилей московского долголетия, юбилей проекта мэра Москвы. 5 лет. Первый юбилей. Вчера в Лефортовском парке у нас очень любим мы окружные мероприятия, именно окружные мероприятия нам поручают именно Лефортово проводить в Лефортовском парке. Мы там любим пошуметь. Вчера там были спортивные состязания. Мы там часто проводим разные праздники. А сегодня в кинотеатре «Спутник» там мюзикл «Московское долголетие» демонстрировался тоже. Со всего округа приехали наши дорогие пенсионеры. Так что это направлено много мероприятий, чтобы охватить как можно больше пенсионеров. Но вчера очень радостные были, несмотря на мороз. Там даже было очень сложно поделить третье место. Все набрали одинаковое количество очков, и они еще переигрывали, и это было здорово, зажигательно. Танцевали.
Чемпионат мира.
Да. Лефортово, да, готовы на чемпионат мира.
А со скольки лет вы этот проект принимаете?
Вас примем, Михаил Юрьевич.
Спасибо.
Не будем исключаться. Так
мы
что
готовы.
Я закончу, если
да.
Вы позволите.
Конечно.
Да.
Сейчас. А, вы закончили?
Да.
Спасибо. Спасибо, Леночка.
Лена Геннадьевна, спасибо большое. Меня порадует то, что вы меня не отказали.
Да, конечно. С радостью. Причем на различные активности. Все, что не пожелаете. Даже крестиком шагать.
Нет, ну это на самом деле очень интересно. Я много слышал и знаю про этот проект «Московское долголетие». И польза от этого очень большая.
Дело в том, что у нас тут не свои преподаватели, а преподаватели. преподаватели наших поставщиков, конечно. То есть они и в школах занимаются, и в спортивных организациях занимаются.
Спасибо.
И Восток тоже.
Я вот услышал, прозвучало в докладе, школа родительского ухода. Родственного ухода.
Да.
Он давно этот проект появился?
В прошлом году.
Это очень важно. Вот мы, врачи, знаем, как это сложности какие для родных, как правильно ухаживать, как говорить даже с такими. То, что любой человек, если он болеет, у него в первую очередь страдает центральная нервная система, высшая нервная система, он с головой тоже раздражительный, поэтому очень важно. Тоже со стороны кто-то приходит, да,
к вам? Значит, записываются родственники, записываются онлайн на сайте департамента, и с ними проводят обучение специалисты, специально обученные люди.
То есть точечно.
Либо онлайн, либо они ездят на очные занятия в Институт дополнительного профессионального образования. То есть и мы их сопровождаем. То есть понравилось им, не понравилось, хотят они заниматься. Бывает, записались, но по каким-то причинам не могут ездить. Ну, разъясняем, что можно и онлайн пройти. И там именно специально обученные люди проводят с ними занятия.
Спасибо, Лена Геннадьевна. Вопросы Захаров, депутат Захаров.
Лена Геннадьевна, а вопрос вот по часто болеющим детям. Вот в эту соляную, как вы сказали, пещеру, это направление дает врач или как туда дети попадают?
Это из медицинского учреждения направление и там соответствующие документы. То есть если он часто болеющий, мы о нем можем узнать только благодаря справке медицинского учреждения. Не благодаря, а
как-то немножко. Органы дыхания.
Да, в основном органы дыхания, конечно.
Вопросы. Депутат Битяева.
Елена Геннадьевна, вот мне сегодня очень нравится наше заседание. Знаете почему? Потому что очень много тем, которые затронуты в работе нашей, например, вот, мы очень в последнее время активно нас направляют на обучение по оказанию паллиативной помощи, пациентам паллиативного характера. Это очень тяжелый раздел медицины, это оказание тяжелым больным. Не патронажные, те, которые наблюдаются на дому и передвигаются в пределы квартиры, а те, кто вот уходит тяжело, не только с онкологическими заболеваниями, но и с тяжелыми соматическими заболеваниями. И вот оно настолько символично, что вы в своем докладе и в своей работе затрагиваете эти вопросы, и мы этим занимаемся, хотя мы не встречаемся, например. То есть вот эти важные задачи ставятся во всех наших направлениях, в наших департаментах. И я считаю, что это очень важно, и, конечно, это огромное спасибо нашим коллегам за то, что они откликаются и работают по этим программам. А Елене Геннадьевне и ее подопечным коллегам, сотрудникам, я хочу сказать огромное спасибо, потому что в это время ковидное, это была колоссальная, степень взаимодействия, взаимопонимания, и это очень дорого стоит, потому что в такое тяжелое время выполнялись очень серьезные задачи на высоком достойном уровне. Я хочу сказать огромное спасибо, что Геннадьевна передала вот эту благодарность наша на медицинской организации. У меня вопрос такой, вот по долголетию, по то, что сегодня юбилейный день, у нас доктора с приемом отправляют в этот проект по рецептам долголетия. А каким образом еще наши жители могут попасть в этот проект? Скажите, пожалуйста.
Во-первых, спасибо за оценку, и я хочу сказать, что да, взаимодействие в пандемию, оно такое вот было сплоченное с медициной, и потом уже, когда необходимо было делать прививки, мы возили наших подопечных, наших получателей социальных услуг, организовывали, это был выезд на дом, те, кто не мог выехать, если кого-то нужно привезти, мы, конечно, возили. То есть это вот постоянное взаимодействие, то есть постоянное с медициной, постоянное. И сейчас вот я хотела сказать, что вот этот 7-дневный рабочий день, вот эта помощь вызвана тем, что мы больше могли время уделять именно тем, кто страдает тяжелыми заболеваниями.
потому что им требуется особый уход, и не у всех есть родственники или родственники, которые могут ухаживать. И поэтому им требуется 7 дней в неделю получать эти услуги, и таким образом мы это делаем. А московское долголетие можно попасть любым другим удобным способом. Это можно в нашем МФЦ оставить заявление, можно онлайн записаться, можно обратиться к нам непосредственно в филиал. Можно, да, лично обратиться в филиал. У нас отдел первичный, в отделе есть первичный прием, и как раз можно сразу обсудить, какие занятия интересные. То есть сразу написать заявление и сразу записаться на те занятия, которые хочется. То есть любым доступным способом. А рецепты долголетия, да,
это наша цель.
Да, это тоже мы опять с медициной. То есть мы все время вместе, рука в руку. Да.
Правильное питание, образ жизни.
Обязательно, да. И вот там задачи вот стоят на 23-й год, территория ЗУШ. Вот, это про нас.
Здорово.
Можно мне сказать?
Надежда Николаевна, пожалуйста.
Я с удовольствием, Елена Геннадьевна, и вообще ваш весь коллектив от Совета ветеранов благодарю от себя лично за вашу работу, за ваш вклад. Даже я могу сказать, что ваше участие продлевает нашим ветеранам жизнь. Потому что мы видим, как вы ухаживаете за ними, как вы обслуживаете и какое внимание вы оказываете. И, конечно же, по товарам длительного пользования мы для ветеранов все делали. Даже у нас столетие было нашему полку Алексеевичу, и вы ему на столетие как раз холодильник. Это такой был для него подарок. Так что огромное спасибо вам от него, он просил передать. Ну и, конечно же, вот это все обслуживание и запись хочу дополнить, что ваши девочки, и кто работает по привлечению кадров к вам, то они обзванивают пенсионеров и ветеранов по домам, по телефону и приглашают на участие в работе долголетия. Вот это я хотела добавить.
Спасибо,
спасибо, Надежда Николаевна. Да, у нас проактивный подход, опять же, и по социальным услугам. То есть мы выявляем и с помощью медицины, и, опять же, Совет ветеранов нам помогает. Совет ветеранов мы вообще вот взаимодействуем тоже, как вот с медициной все время. А наши дорогие ветераны, и вот Павла Алексеевича вы упомянули, я каждый день социального работника спрашиваю, как он себя чувствует. То есть она каждый день его посещает, мониторит, чтобы все было в порядке.
Чудный человек, просто.
К сожалению, Елена Геннадьевна, я хочу тоже сказать два слова, буквально слова огромной благодарности и глубокого уважения вашим всем сотрудникам. Восхищаюсь ими. Я вспоминаю вот эти два года прошедших, когда бушевал ковид в нашей стране, и ваши сотрудники, я не побоюсь громких слов, проявили высокую гражданскую ответственность. Если хотите, уважаемые коллеги, жители, мужество.
И подвиг совершили, это правда.
Зная, что они идут к больному человеку, это и врачи также, ваши, заведомо зная, что ты подвергаешься колоссальному риску заразиться и идти к людям. Это надо было понять, это, ну, и душа, и сердце должно вместе работать, и голова. И ведь мы все знали прекрасно, особенно врачи, да, мы понимали, ведь эта болезнь, она непонятна была, ни этиология, ни патогенез. Я прошу, я начал неправильные слова говорить, исход, клиника, диагностика. И даже мы знали, как люди, один болеет, а другой, к сожалению, вот и среди наших сотрудников тоже было. Поэтому огромное вам спасибо за ваших сотрудников, вам лично тоже, что вы сумели организовать на гражданский подвиг своих сотрудников. Я искренне говорю, как военный человек, спасибо вам большое. Спасибо. И есть у меня предложение принять проект решения в целом. Конечно. Нет возражений?
Нет.
Тогда прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Против? Воздержался? Нет. Елена Геннадьевна, спасибо большое.
Спасибо. Решение вам спасибо за оценку. Михаил Ильич, я еще как бы вот вам ответное слово. Вот, спасибо, что вы вот про те месяцы, про те тяжелые дни сказали. Вот Ольга Васильевна правильно сказала, поначалу было страшно. То есть я должна была... Вот они не медики, они не знают, что и как... Ну, вот, что называется, учились вот на ходу, но им нужно было, да, идти, и непонятно, заболеешь ты, не заболеешь, что там будет, а у людей, сотрудников семьи, и дети маленькие, и взрослые пожилые родители, и поначалу было очень страшно. Было очень страшно. На самом деле, было страшно всем, было страшно всем, вот, но мы смогли, мы сумели...
Выстрелили.
Ну, выстрелили. Да, выстояли. А потом даже уже и то, что у нас на работу все быстро добирались в то время, думаю, классно, быстренько все, всех обслужили, и своих обслужили, и все заявки, и лекарства все разнесли. Все, супер.
Спасибо, Лена Геннадьевна, спасибо большое.
Спасибо.
Уважаемые коллеги, мы потихонечку идем к завершению рассмотрения всех вопросов, которые у нас на повестке дня. Четвертый вопрос о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 20 декабря 2022 года об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных работ по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2023 году. Докладчик, глава муниципального округа Лефортово. Ну, этот вопрос у нас уже был, мы его рассматривали, теперь нам нужно материалы... Есть у вас, да?
Да.
Там касается новых адресов. Мы в соответствии, у кого сколько, чтобы было всем поровну, не обидно, кто основной, кто резервный. Если есть какие-то вопросы ко мне по поводу изменений, пожалуйста, готов ответить. Если нет, коллеги, есть какие-то предложения? Я вижу, там обсуждение активно идет. Что-то хотите? Нет, да? Тогда поступило предложение депутату Битяеву принять проект решения в целом. Нет возражений?
Нет.
Будем разбираться по сути.
Хочу разбираться.
Ну да. Тогда выношу проект решения на голосование для принятия в целом. Прошу голосовать, кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Против? Воздержался? Нет.
Елена Ивановна.
Девять. Да, девять. Я прошу прощения. За девять, против? Нет. Воздержался? Нет. Принято единогласно. Спасибо. Переходим в разное. Об утверждении перечня вопросов главы управы района Лефортово о результатах деятельности управы района за 2022 год. Докладчик у нас председатель комиссии по организации работы Совета депутатов, ну, попросту регламентный, Битяева Ольга Васильевна. Пожалуйста.
Здравствуйте, коллеги. Еще раз, 28 февраля состоялось заседание регламентной комиссии.
Она же знает, где Саша.
На котором мы обобщили предложения жителей по вопросам к отчету главы управы за 2022 год. Всего поступило 32 вопроса, недостаточно объемные, с, как я сказала, с подпунктами. Поэтому, конечно, нам понадобится больше времени, чтобы уделить внимание вопросам от наших жителей, и чтобы они получили качественные ответы. Но я здесь уже готовлюсь к этому. Хочу напомнить депутатам, что после выступления они могут задавать устные вопросы главе управы. Вот. На один вопрос и ответ по регламенту представитель составляет 5 минут, не более. Общее время на доклад и ответ на вопрос составляет около 90 минут. Поэтому у меня предложение утвердить проект перечень вопросов. Хочу я только славу правду за
2020 год. Да, товарищи, спасибо большое. Есть ли какие-то вопросы?
Конечно.
К вопросам главе управ? Если нет, предлагаю принять протокольное решение и проголосовать. Прошу голосовать. Кто за?
Все понятно.
Надежда Николаевна. Надежда Николаевна, голосуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Против, воздержался? Нет. Итак, мы все вопросы с вами рассмотрели, уважаемые коллеги. Какие замечания по ведению заседания? Есть ли объявления, просьбы, обращения? Но я думаю, наверное, Людмила Вячеславовна, не надо выключать, да? Мероприятие очень серьезное сейчас будет у нас. Вот. Я предлагаю, значит, не выключать камеры. У меня ничего нету. У меня по поводу нет у меня ничего.
У нас 13 числа необходимо предоставить бюджетную финансовую комиссию отчет и
далее. А почему нет материалов?
21 марта.
Доведем в рабочем порядке тогда. В рабочем порядке доведем. В рабочем порядке доведем. Не так вот отрывисто. Уважаемые коллеги, прежде чем объявить заседание закрытым, ну, к сожалению, немножко запоздало, как обычно это бывает, к нам поступила благодарность от Петра Олеговича Толстого, это председатель МГРУ города Москвы, благодарность за нашу работу. Огромное спасибо. И с вручением, с успешной победой на выборах в сентябре 2022 года, с вручением памятных медалей и грамот. Я слово предоставляю председателю исполнительного комитета партии «Единая Россия» Захарову Алексею Евгеньевичу.
Коллеги, хотел поздравить вас и вручить памятные медали и грамоты.
Как делай.
Сейчас, тогда я зачитаю и...
Значит, тогда я несколько слов скажу к этому очень... Почему мне первому дали? Ну, мне надо последнюю. Первый я оказался, надо же. Я опять хочу возвратиться к посланию Владимира Владимировича Путина, нашего президента.
А я бы хотела у вас текст забрать.
Я его изучаю, это послание. Выборы – это всегда разные подходы к решению социальных и экономических задач. При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном. А главное, основополагающее для всех нас, это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы. Именно народ России – основа суверенитета страны, источник власти. Права и свободы наших граждан незыблемы, они гарантированы Конституцией. И несмотря на внешние вызовы и угрозы, мы от них не отступим. В этой связи, я цитирую президента, хочу подчеркнуть, что и выборы в местные и региональные органы власти, которые были в сентябре 2022 года и которые будут президентские выборы в 2024 году, состоятся в строгом соответствии с законом, соблюдением всех демократических и конституционных процедур. Владимир Владимирович сказал: «Хочу поблагодарить вас всех за такую ответственную, твердую позицию и напомнить о словах патриота и государственника Петра Столыпина, Он сказал, в деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права. Право России быть сильной. Огромную роль, как сказал президент, в укреплении гражданского общества, в решении повседневных проблем играет местное самоуправление, самый близкий к людям уровень публичной власти. От его работы во многом зависит доверие к государству в целом, социальное благополучие граждан и их уверенность в успешном развитии всей страны. Вот, уважаемые коллеги, что я вам и хотел донести в связи с этим. Вот нас, секретарь МГРУ города Москвы, нас поблагодарил за нашу работу, за уверенную победу на выборах членов партии «Единой России», что сейчас и сделает, вручит награды, памятные медали председателю исполнительного комитета партии «Дело России» Лефортова, член «Единой России» Захаров Алексей Евгеньевич. Пожалуйста. Вы называете, а я буду тогда иногда фотографировать. Уважаемый Савчук, маршал Викторович, Московское городское региональное отделение партии поздравляет вас с уверенной победой на выборах. Вам предстоит серьезная работа по защите интересов москвичей и повышению качества их жизни. Верим, что вы оправдаете доверие избирателей и внесете свой вклад в повышение авторитета партии «Единая Россия». Секретарь партии «Единая Россия» Толстой, депутат Государственной Думы. Поздравляю вас.
Спасибо вам.
И памятная медаль.
Я думаю, и памятное фото.
Спасибо. Елена Геннадьевна. Также, уважаемая Катамина Елена Геннадьевна, Московское городское региональное отделение партии поздравляет вас с победой, с уверенной победой на выборах. Вам предстоит серьезная работа по защите интересов москвичей и повышению качества их жизни. Верим, что вы оправдаете доверие избирателей и внесете свой вклад в повышение авторитета партии. Секретарь МГРУ партии «Единая Россия» Петр Олегович Толстой. Поздравляю вас! Не получается, да? Получите. Спасибо.
Спасибо.
Уважаемая Фошина Надежда Николаевна.
Засиделась.
Московское городское региональное отделение партии поздравляет вас с уверенной победой на выборах. Вам предстоит серьезная работа по защите интересов москвичей и повышению качества их жизни. Верим, что вы оправдаете доверие избирателей и внесете свой вклад в повышение авторитета партии. Поздравляю вас, Надежда
Николаевна. Спасибо, Николай. Спасибо.
Верим в вас.
Спасибо.
Уважаемая Быкова Светлана Геннадьевна.
Я так засиделась.
Московское городское региональное отделение партии поздравляет вас с уверенной победой на выборах. Вам предстоит серьезная работа по защите интересов москвичей и повышению качества их жизни. Верим, что вы оправдаете доверие избирателей и вместе и внесете свой вклад в повышение авторитета партии «Единая Россия». Поздравляю.
Спасибо. Вы не оговорились, только вместе.
Вместе.
Вместе. Спасибо. Доверие, правда.
Уважаемый Ревен Алексей Романович, Московское городское региональное отделение партии поздравляет вас с уверенной победой на выборах. Вам предстоит серьезная работа по защите интересов москвичей и повышению качества их жизни. Верим, что вы оправдаете доверие избирателей и внесете свой вклад в повышение авторитета партии. Поздравляю вас. Уважаемая Ольга Васильевна Безяева. Аплодисменты.
Московское городское отделение партии поздравляет вас с уверенной победой на выборах. Вам предстоит серьезная работа по защите интересов москвичей и повышению качества их жизни. Верим, что вы оправдаете доверие избирателей и внесете свой вклад в повышение авторитета партии. Секретарь МГРУ партии «Единая Россия» Петр Олегович Толстой. Поздравляем вас. Вручайте. И память. Спасибо.
Будем стараться.
Друзья, ну поздравляем Захарова Алексея Евгеньевича. Уважаемый Алексей Евгеньевич, Московское городское региональное отделение партии поздравляет вас с уверенной победой на выборах. Вам предстоит серьезная работа по защите интересов москвичей и повышению качества их жизни. Верим, что вы оправдаете доверие избирателей и внесете свой вклад в повышение авторитета партии.
Спасибо, Михаил.
Успехов.
Стараемся. Вам. Стараемся. Да.
Так, все у нас.
А теперь хотел бы от лица партии «Единой России» поздравить главу муниципального округа Михаила Юрьевича Суркова заслуженной победой на выборах. Мы приложили максимум усилий, работали вместе в одной команде.
В одном
избирательном округе. Все от начала до конца прошли вместе. Заслуженная победа. От всей души поздравляю.
Спасибо. Спасибо. Служу репорту.
Всем спасибо.
Спасибо.
Ну, на этом, уважаемые коллеги, мы заканчиваем.
Давайте, по крайней мере, аплодисментами тоже поздравим Вячеслава Владимировича, который тоже
является
частью нашей команды.
Согласен.
И поблагодарим за добросовестный труд, который он уже проявил.
С удовольствием. Поздравляю вас. Спасибо. Вот что значит одна команда.
Да, вот. Конечно, это важно.
Ну, спасибо. Заседание Совета депутатов объявляю закрытым. Всем спасибо большое.